как приходя на исповедь, братья и сестры, мы внимаем первой и последней заповеди Христа. Покайтесь, приблизилось Царство Небесное. И вот в этих кратких словах уже выражена сама и суть покаяния. Отношение Бога к нам. Так что можно ли пугаться того, кто тебя создал? Можно ли пугаться того, кто не доверять ему? Кто тебя бережет, кто тебя хранит? И именно так выходит Бог к человеку. Причем он сам говорит, те заповеди, которые ему он дает, он первый сам выполняет. Он говорит, что любить врагов своих. И отношение его к нам отнюдь такое не властное, прокурорское, которое смотрит за нами, где мы что не так сделали, и потом наказывает. Нет, его отношение милостивое, милостивное. Он пришел взыскать и спасти погибшего. И, собственно, тот главный дар, который дает вера нам, вера может дать самого Бога. Он, вот этот дар себя, который мы возглашаем каждый день на литургии, скажет, вот тело мое за грехи ваши приносимое, вот кровь моя изливаемая за грехи ваши. Вот это слово, то есть, которое возносится над всем остальным. И поэтому любое смущение, любая боязнь, любая наша... вялое отношение к злу, с которым мы миримся, в себя носим, это есть уже отвержение не просто Бога, а Бога, который пришел помиловать. Страшно было первым людям, ветхим людям забыть про Бога. Вот. А, собственно, когда нам трудно молиться, когда нам трудно понимать слова Христа, практически... Что моя душа делает? Она не хочет понять его креста, она не хочет понять вот этого дара крестного, который он принес нам. Вот, Господи, будем каяться, что человеку трудно действительно догадаться о милости другого к нам. И всегда заповеди Божьи, они как бы объединяются. Христос сам говорил, вот эти две заповеди подобны, о любви к Богу и о любви к людям. Если я не понимаю вот этого отношения взыскующего, ищущего мою душу как бы пропащую, как не просто, так сказать, вот соприкоснуться с ней, вот Богу, и осудить ее, нет, он ее ищет. А как вот эту душу, а что найти в ней доброе, а как вот... найти в ней вечное, а как ей найти вот красивое, премудрое, вот как он ищет. И относится к нам не как к тем людям, мы часто вот, так сказать, где-то унываем и, может быть, начинаем пренебрегать верой, когда нам кажется, что вот мы должны исправиться, мы должны стать другими. А все-таки Бог другое отношение к нам показывает. Он говорит, что вот пастырь, он кладет овцу на себя, на рамены свои, на плечи и несет ее. И поэтому трудно бывает душе довериться, что меня принимает падшим, таким, как я есть. И нужно время пожить вот в этой милости, прежде чем ноги овцы этой окрепли, чтобы, так сказать, ее чутье восстановилось, чтобы ее сердце начало слушаться, чтобы ее... Воля стала жить в каком-то постоянстве. Человек должен окрепнуть. И крепость эта подается именно тем, что он принимает вот этот дар снисхождения. И вот как, если мы не понимаем отношение Бога к нам, а мы ясно видим, что и вот такого отношения родительского к нам мы не знали, не помним и не хотим знать. А в принципе, это отношение претензии. А в принципе, это отношение где-то даже бывает свысока. А вот стали они, так сказать, и не понимали нас часто, так сказать, может быть, и делали не так, как мы хотели, а то, что они вынашивали человека, то, что они берегли, заботились, в нем они полагали как бы свое будущее и свою радость. Пусть это было по-нашему, по-человечески, Но это абсолютно драгоценность для нашего скупого мнения. И вот то, что мы это не ценили, и то, что, так сказать, душа это не прославляет, она не знает этого. Господи, прости нас. Вот. Это великое на самом деле, хотя оно может быть незаметное. Вся вера о великом, который сокрыто, который не на показ. И посмотрите, если все то, что на показ, оно в основном лицемерие, оно в основном сказано Христом, от избытка сердца говорит уста. Вот должна быть какая правда. И эта правда у нас соблюдается, когда мы бываем злы. Вот когда, как вот люди говорят, так сказать, каждый, вот я терпел, а потом, вот это правда зла. Вот сердце наболело уже, вот оно ожесточилось, вот оно стало враждебным, готово убить. И от этого избытка, вот и скажет слово, и метнет взгляд, и повернется, а еще хуже может, и ударит, а еще хуже может быть, пожалуется. А еще хуже обидится и будет носить эту обиду. Вот мы смотрим, этот мир вот духовный, разделенный на доброе и на злое, так сказать, вот, в одном человеке, в котором есть вечная душа, есть тело, тоже данное, так сказать, Богу, уживается и то, и другое, они смешаны. И нужен путь человека, его выбор, волевой. Между прочим, если человек выберет для себя только зло, только мучить, только убивать, только предавать, только измываться, этот путь будет довольно, так сказать, короткий, козлом. И жить с таким человеком, который цинично другого мучает, который действительно всем своим сердцем, всей своей душой выбрал тьму, тяжко будет. И в нас обычно вот этот выбор происходит где-то, знаете, как вот в самооправдании, в каком-то безволии, в невнимании к себе. Мы не хотим к себе признаться, мы думаем, что обманывать начинаем сначала других. Ничего подобного. Мы правда не можем сказать другим, потому что себе не умеем говорить правду. И вот в этом, в каком-то полусне, это и есть полусмерть. Когда мы не можем проявить себя, сказать, какие мы, кто мы. И то, что на молитве нам не удается высказать свою душу, это очень важный признак и страшный признак. Если я не могу перед вечностью свидетельствовать, а что мне нравится, что мне любо, что мне чуждо, каков я, что мы можем принести другим? Вот, Господи, прости нас. И также и в добре, если бы человек был определен. Серафим Саровский называл это решимостью. Можно разные другие слова сказать о нашей душе, если душа серьезная, если она внимательная, если она трезвящаяся. Если я позволяю себе иногда быть собранным, иногда распускаю себя, в этом есть измена, в этом есть предательство. Это все равно, что быть пьяным. Пьянство мы обычно связываем, так сказать, с принятием какого-то там напитка. Да нет. Если человек увлечен, если он азартен, он уже собой не владеет. И посмотреть, как наша душа подчиняется всяческим обстоятельствам. Это идолы. Когда мы читаем о язычниках, которые поклонялись так, и золотому тельцу, и чему, и солнышку, там, и, так сказать, и погоде, и здоровью, и чему хочешь. Вот. И бывало, смерти поклонялись. И, между прочим, и в нашем веровании, в православном, можно, так сказать, посмотреть, а куда сосредоточено часто внимание людей? А на гибель мира, а на еще что-то такое. На жизнь должно быть сосредоточено. Господи, вот это вот чувство ловить, а что, а там, а пропадем, а как вот... Это говорит уже о тяге души. И вот если душа бывает именно избирает, мы сейчас вот живем в мире, вот мы сами чувствуем, что никого нельзя положиться. Можно сказать, что никто из нас ответственности не несет. Мы не отвечаем за свои слова, мы их просто бросаем. Христос говорил раз и навсегда, почему Евангелие трудно читать? А потому что оно говорится другим и для других. Те, которые могут вот принять, и само слово может стать делом. А если во мне расходятся слова и дела, то я сам не настоящий лицемер. Я знаю, что и от меня ждать нечего, и от других нечего ждать. И вот это вот, когда в состоянии человека нет ответственности, вот вся наша вера становится призрачной, мечтательной. Мы думаем о ней, фантазируем о ней. И в этом тоже есть измена друг другу. С чего начинается здесь ложь? С чего начинается, так сказать, вражда? Послушайте, а если я не услышал другого человека, какую? Не понял каких-то из сильных сторон, не понял слабости, не понял таинственного его устроения. Я разве с ним хоть раз в жизни беседовал? А разве нас интересует чужая душа? Господи, прости нас, вот как ты нас не интересуешь. Оказывается, вот сердце должно проснуться, оно должно заинтересоваться другим. А уж если оно заинтересовалось по-доброму, оно захочет стать бережливым, оно станет кротким, чтобы не задеть его, не разрушить, значит, не расстроить, не унизить, так сказать. И это и есть, между прочим, страх Божий. Не тот, который вот ждет, что тебя плетью хлестнут, а между прочим, вот такое отношение к Богу, когда и к ближнему, от которого мы ждем только наказания, только муки. Иоанн Креститель говорил, что вот такое отношение имеет порождение ехидны. Вы боитесь бежать будущего гнева. В этом есть глубокое. А кто тогда для меня Бог? Ты что, он тогда хуже зла? Потому что зло наказывает чуть-чуть, а Бог уж если накажет, так сказать, навеки вечные. Господи, вот прости нас за наше незнание другого. И оказывается, грех, это начинается с того, что я закрыт, того, что я не понимаю, не внимаю. А уж то, что я не умею беречь и хранить, это раскрывается, так сказать, многими поступками, и кто мне тогда может поверить, что-то достойное, оказывается, и спросит человек, а как же хранить? Мы, откуда, между прочим, берутся все наши жалобы на то, что нам мало? И этого, и этого, и этого. А вот теперь представьте, что если бы наша душа была благодарная. Благодарность – это память сердца. И эта вот память сердца, она же никуда не может пропасть. Если бы я помнил, если бы я хоронил, если бы знал, как бы богата была моя жизнь. И никогда бы хорошее никуда не исчезало. Я могу про него забыть. Интересна и наша вот душа. Она не забывает про злое. И невозможно сохранить себе память о добром. Господи, вот моя подлость. Это есть подлое настроение. Мы мыслим там о каких-то, так сказать, а ты вот посмотри о своей души, скажи, как она живет. И увидишь, что она падшая. Что она хватается, что она жадной быть ей легче, чем щедрой. Это настолько просто, это настолько ясно. И тогда понятно будет, что я прихожу на исповедь, не затем просто, так сказать, замазать свое нечестное какое-то поведение. Моя душа жить порядочно не может, она веровать честно не может. Она в глаза другому человеку по-настоящему заглянуть не может. Господи, вот прости и помилуй. Вот, какая простая характеристика. Вот простое откровение Богородицы, то, о чем я сейчас говорю, она хранила его слова. Дай Бог перед смертью чьи-то слова вспомнить или еще что-то в своей душе воскресить, а так, чтобы слово чужое жило в нас, чтобы его отношение, оно светилось. Господи, ведь это и есть свойство души. Мы совсем забыли, что значит душа живая. Мы можем помнить только, что такое живое тело, полуживое тело. И живем вот этими своими чувствами, живем, ведь мы же приходим в храм, мы совершенно не чувствуем, что есть духовная жизнь, что человек может быть вдохновлен злом. Если я верю, что все здесь плохо, и Богу я не нужен, печаль, и я не так сделаю, на ближние мои, печаль, уныние, вот этот яд, он будет в каждое слово, в каждое дело проникать. И если я делаю без желания, послушайте, что я приношу этому миру? Даже пусть внешне это звучит там хорошо, пусть внешне это приятно. Сам Христос говорит о том, что все определяется сердцем. Чем ставить свое сердце? Если в моем сердце я не могу отбиться от злых помыслов, от каких-то темных чувств, вот и суд надо мной, своей моей совести. Господи, вот прости меня за то, что, может быть, главное. Мы стараемся силой вычитать, что можно, что нельзя. Никогда мы не сможем стать людьми по этому. людьми перед Богом, как был Сын Человеческий, совесть должна проснуться, убедиться в бессилии своей совести, в слабости ее, в дебелости ее, безволии ее. Для человека бывает нужно мужество, ему нужно действительно узнать, Господи, ты к такому даже пришел, что все вот доброе во мне похоронено, а без совести никто не научит меня жить. Как мне передать другому, что я не должен, вот чтобы были дружеские отношения, мне нельзя над ним не возноситься, нельзя не унижаться перед ним. Мы должны быть равны. Кто скажет этой душе, как вот это выполнить? Да никак. Это вот должна быть душа живая, она должна дорожить другим. А если душа беспомощная перед тобой, ты должен отнестись по-отечески. А если ты беспомощен, да встань ты перед другим. Да ты мой отец, ты мой учитель, ты мне помощник. По всей нашей жизни, с первого дня и до последнего, это, конечно, только Бог. Но по жизни, как вот знать, что вот эта милость, снисхождение, она абсолютно бесценна. Действительно, мир все сейчас меряет на деньги. А почему? А потому что верующие потеряли вот это вот чувство, что есть вещи абсолютно бесценные, за них никогда никто не заплатит. И если заплатить, они исчезнут. Вот есть тайна этой жизни, есть, Господи, вот прости нас за то, что мы так все легко размениваем. И не нужно думать, что у нас это не в крови. В крови. Посмотреть, сравнить, что сделал мне и что я принес. Вот эта мера оценки, это есть уже свидетельство, что нет для меня другого. Другое не существует. Чужая душа мне никто. Потому что если мы включаем свою жизнь, делаем на какое-то мгновение кого-то своим искренним ближним, только здесь человек может забыть про себя. А это, собственно, и есть заповедь Христа. И это отнюдь не требование к нам, то ты забудь про себя и давай служи мне. Да он первый в наших отношениях с ним, он первый забыл про себя. Он приходит к нам и ничего себе не требует. Отдает свою жизнь, кладет за нас. Господи, вот прости нас за то, что... А без этого не может быть счастья, а без этого не может быть блаженства. А без этого все будет мука. Я буду смотреть, вот и моя гордость, которая всюду проникает, мой эгоизм, который меряет собою, сказать, он все охватывает, и только я есть. И даже сама вера может быть съедена этим эгоизмом. Вот я буду смотреть, а как я очистился, а как грех мучает меня или не мучает. Послушайте, а в этом есть, между прочим, глубокая ложь. Если душа проснулась и раскаялась, ему важно, а кого ты оскорбил, а кого ты отверг, а кому ты был холоден, а кого ты презирал, а кому ты был равнодушен. Нет, не беспокоит. Поэтому, Господи, приносим свою душу, вот немощную, слабую. Есть замечательная молитва, которая дана нам. Господи, дай положить начало благое. В ней есть честность. Вот человек цеплялся за веру. Вот он казалось, вот я сейчас начал верить. Вот я хочу внимать, я хочу по любви жить. Смотрит, не получилось, неправда. Вот день прошел, а оказалось все эти желания пустыми. И он на следующий день опять. Господи, дай мне положить начало благое. А знаете, кто так молился? Иоанн Златоуст. Мы каждый вечер его читаем молитву. Вот честная душа. Вот, а мы, так сказать, о себе, и поэтому то, что нам приносит Бог, оно великое. И действительно, вот когда есть одна притча о блудном сыне, там есть старший сын, и он просит у отца, ты знаешь что, ты мне дай вот пир, ты дай мне друзей, ты дай мне вот, чтобы я почувствовал, что вот это мое. Отец ему говорит, послушай, все мое твое. Вот послушать, вот почувствовать, верить, что нам Бог дает не какую-то каплю, а дает все. Вот в этом, за этим стоит правда. Если мы чувствуем меньше, ну будем вымаливать, дай хоть кусочек, дай хоть... Между прочим, когда Бог приходит к человеку, милует его, прощает, он прощает все. Даже если вы не все простили. Как обидно вот за людей, которые годы проходят и торопятся прочитать все свои слова. Ну что одно не прочитаешь, да тебе не простится. Разве за этим правда? Есть другое слово, которое утешает Господа. Прежде чем ты идешь, я знаю, зачем ты идешь. Вот малейшее движение нашей души он не потеряет, он его знает, он его помнит, он его хранит. Это соединяет нас с вечностью. Он хочет нас утешить, а мы ищем, как себя наказать, как себя загнать, так сказать, какие-то рамки безутешности, отчаяния. Господи, вот плохо не верить в других, плохо их не уважать. Это убийство. Но когда человек по отношению к себе так живет, это есть самоубийство. Вот мы говорим, не дам тебе целование, як Иуда. А ведь приносим это целование. Мы с одной стороны говорим, что любим, что мы веруем, а с другой стороны полны отчаяния и недоверия. До крайнего, Господи, вот прости нас. И поэтому все-таки исповедь, может быть, подлинную, до конца, который всегда человек подхватит на руки, она всегда даст ему радость. Если человек просит прощения у своего друга лицом к лицу и не ищет, так сказать, по списку, что прощено, а что включено в общий реестр, чтобы дать там пожизненное или еще какое-то. Когда он понимает, что ему возвращают доверие, ему возвращают отношения, ничто не может уловить исповедь, кроме совести. И потому мы, так сказать, мучаемся, а прощено или нет, потому что совесть никогда не оживала. Но и для таких пришел Бог. Если сказать, Господи, совесть моя молчит, если моя душа, она слепая, она не понимает ничего, она неразборчива. Послушайте, а ведь с этого момента вы уже станете другими. Вот признаться, как бывает, не просто найти вот эти слова о своей жизни. И Бог скажет уже другое, и путь начнется. Но если мы так скажем, что моя совесть молчит, она не понимает. А я перед каждым человеком стану осторожным. Я перед верою стану осторожным. Я не буду говорить, что я, что я могу, что я уже знаю. Смогу ли я тогда осудить хоть одного человека? Повернется ли язык? Да нет, да это будет невозможно. Да страшно будет, Господи. Самого, так сказать, бесчинника, лукавца, хитреца и себелюбца, да, ты пощадил. Захочется, чтобы он и других пощадил, потому что будет ясно, что жизнь сосредоточена не в самом человеке, а не в других. Убил другого человека, почему тяжко потом человеку становится, а не с кем жить. Ты его осудил, и ты остался теперь один. Уж лучше пусть враг твой живет, который тебя не понимает там, который тебя не чувствует, так сказать, изредка тебя там помучает. Зато и твоя душа будет жить. И вот так вот получается, что круг нашего одиночества, хотя мы переходим к вере, но он не размыкается. И сказать честно молитву, самая простая молитва дана нам Христом, «Отче наш». Вот это слово «наш», вы знаете, оно давно умерло. Никто не наш, все чужие, все за другого человека вздохнуть, прости его, помилуй. Душа просто даже не мыслит. Да вы попробуйте, вот встаньте за другого, прости его грехи. Да, смотришь, какая короста спадает с души. А разве есть люди, которым не нужно жить, которым вечность не нужна? Господи, прости нас. И оказывается, что мы носим другую веру в себе, не ту, которую Христос принес. И ищем мы, как часто бывает вот у человека, чтобы нам простили грехи, чтобы мы опять легко могли вести жизнь прежнюю. Чтобы легко могли, так сказать, себя ублажать всеми похотями, всеми прихотями. И быть маленьким вот этим ускользающим счастьем, про которое Христос говорил, что кто пьет эту воду, тот опять возжаждет. Есть в духовной жизни вот секрет, вот то, что бывает истинным, то бывает навсегда, и никто не отнимет, и смерть не отнимет. Если я жил человеком пренебрегая, вот он умер для меня, трагедия. А если я жил с ним благо, если бы это был глубокий мне друг, это сотаинник мой был, ах, смерть этого не отняла. Если смысл есть в жизни, этот смысл остается и в смерти. Господи, вот прости нас за то, что мы так не живем. Вот, и ищем этого живого, а на самом деле, если душа привыкла жить в преступлениях, они были даны ветхим людям, потому что мы путаем грех уже с полным беззаконием. Мы знаем, что даже если бы Христа не было, разбойник бы на кресте висел. И что такое убить, насиловать там, грабить, это понимает каждый. И нам кажется, что мы должны исповедоваться именно в этом, в преступлениях своих. Эта исповедь поможет только подойти к встрече с Богом. А потом длительная исповедь должна быть о том, что как я утратил в жизни необходимое для дружбы с Богом, для дружбы с ближним своим. Вот. И поэтому, конечно, нужно вспомнить, есть яд, который разъедает душу. И трезвиться, нам кажется, что вот всегда следить за собой. Тщеславие, оно подхватывает человека. Как хочется о себе свидетельствовать, как хочется собирать доброе мнение, как хочется жаловаться, как хочется жалости. Это то же самое, оттуда же корни те же. Как вся наша спорливость, все наше недовольство, оно имеет под собой молитву, да будет воля моя. Все наше раздражение, хочу жить с собой. Как прекрасно, когда есть другой, он не так думает, не так чувствует, мир богаче. Мы уже настолько, так сказать, вот пришли к этой узости. Есть другие страшные вещи. Есть ревность. Подай мне. Вот ревность это не просто, так сказать, я вот, так сказать, переживаю, что кто-то ушел на сторону от меня. Да нет, не обратил внимания, не говорит. Вот эта вот ревность, которая вынуждает, которая добивается своего. Там, где есть насилие, там любви не будет. Посмотрите. Почему нам бывает трудно еще прийти к Богу? Нам трудно поверить, что Он дает свободу. Он говорит, будь ты как, вот, каким хочешь. Вот если проснется душа случайно, вот, поэтому одна из притч его именно о том, что вот, те, кто сделает что-то доброе в жизни, они не заметят этого. Наше добро бывает понуждаемое, и мы ждем это добро от других. Действительно, есть определенные ситуации, про них и в Евангелии описано. Если я устраиваюсь на работу, я принимаю правила. Если я приношу присягу, я выполняю эти правила. Здесь нужно принуждение. Но в дружбе какое может быть принуждение? А у нас как раз наоборот. На работе мы дружим или враждуем, а это и есть коррупция. Вы не думаете, что коррупция где-то там. А разве вы на работе относитесь одинаково ко всем? А разве если кто-то не так, как я думаю, работает лучше, чем других, я не должен его выделить? У нас и мысли такой нет. Господи, вот прости нас за то, что у нас бывает и мнительность, и подозрительность. Мы собираем легко сплетни. Разве мы не должны хранить чужую жизнь, тайну ее? Как мы можем внедряться туда? Да даже если мои дети вот строят свою жизнь, вот их семья, она для меня должна быть закрыта. Захотят поделиться, подглядывать, подсматривать, советовать. Господи, сами не имеем ничего. И еще, так сказать, разруху несем другим людям. Господи, вот помилуй нас. И невозможно, между прочим, остановиться. Нечем будет заполнить пустоту. Если душа не видит красивого, если она не видит смысла, если она не умеет беседовать с Богом, если она не умеет внимать и помнить. Вот эта зияющая пустота, которая будет орать. Она говорит, давай, давай. И все наши, так сказать, дурные привычки. Это привычки, знаете, так вот, почесаться, заполнить вот это. Все курения, пьянство, все азартные игры, все что угодно. Они могут быть и разговором, между прочим, по телефону. Ничего не лучше. Телефон для того, чтобы договориться о встрече. То есть мы привыкли, мы сетуем, что наши дети по интернету там говорят. А вы почему говорите? Разве это разговор по трубке? Ну давайте я службу буду по трубке проводить. Приходите, а я буду включать громкоговоритель. Невозможно, да это смешно, да это ужасно. А сердце наше это в жизнь пустило и не беспокоится об этом. Вот это бесчувствие к злому. Господи, вот прости нас, а еще есть хуже, когда вот появляется избыток из чувствия, бесчувствия ко злому, добро становится мучительным. И вот здесь появляется зависть. Она многообразна, эта зависть. Смущение сердца от того, что у кого-то есть. Уж если есть, то точно нечестно для нас. Уж если есть, то точно несправедливо. Это говорит о глубокой вражде, уже к войне, которая ведется нами по отношению к другим людям. Если у моего близкого, родного моего человека что-то есть, я всегда буду этому рад. Для нас есть чужие. Мы не приняли веру. Для Христа нет чужих. Он ко всем пришел. Придите ко мне все. Не значит, что все придут. Но Он жаждет-то всех. И как я могу назвать себя Христовым, если не хочу этому учиться, не хочу понять этому? Сразу, так сказать, в душе появится и ропот, и он скажет: «Да как я могу всех принять? Да как ты можешь без одного обойтись? Спроси. Давай вычеркни его, да жизнь меньше, она хуже. И, Господи, вот прости нас». И многое можно видеть в жизни в нашей, и много лжи, и жадности, сребролюбия многообразного. Человек может стать совсем плотью, подменить все плоти и плотскими привычками, еда, питье, тогда вот все, что, так сказать, видимо, для нас будет значимо. А как раз духовная эта жизнь начинается, между прочим, даже темной духовной жизни. Если мы согласимся кого-то грабить да убивать, мы готовы на жертвы, на многие, мы готовы на многое отказаться. Если я хочу добиться славы здесь людской, да я на годы могу себя изнурять тренировками, там, голодом и так, чтобы, так сказать, быть стройным, всех поражать. А мы, так сказать, перстом не можем шевельнуть. Господи, вот прости нас, сказано, где сокровище будет ваше, там и сердце будет ваше. Вот сокровище, чтобы стало духовное, невидимое. И если оно есть, человек, еда – это только подспорье. И если есть глубокая взаимность с другим человеком, так сказать, обычные атрибуты, которые человек стремится и добивается, они никогда не будут в головоуглу. Господи, вот прости нас за то, что мы невнимательны в себе, не знаем даже вот этих соблазнов, которыми легко прельщаемся. Одна из простых таких вещей, соблазнов для человека, мы хотим легкой, простой, нетрудолюбивой жизни, малодушной. Помани нас, вот пообещай что-нибудь дешевое и простое, все кинутся. Подай бесплатно, и голову потеряют. Господи, в этой жизни все маломальски доброе. Тружусь, 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 и никогда я не сумею этого сделать до конца без твоей помощи. Знать это, понимать, все дается глубоким трудом. Любые отношения требуют труда. Разве вера не требует труда? Да постоянного. А внимание возвращать. А покаяние, так сказать, опять его звать. А надеяться, так сказать, опять на встречу, которую ты утратил, которую ты предал с Богом. Так это постоянный труд. Так же и с другим. Все сейчас уже настолько вошло в плоть и кровь в жизни, что я могу разлюбить и все. Послушайте, да я тысячу раз разлюблю. А мне, если я привык трудиться, да я вернусь, я попрошу опять прощения. А что такое покаяние? А это возвращение любви. А мы не знаем, как это сделать. И люди расходятся и разбегаются. Да я не верю в добрые отношения, которые не умеют перейти через раздоры, ссоры, через обиды, через вражду. Да вот только подлинное здесь и бывает. Господи, прости нас за то, что мы как раз уверены, а в этом есть цинизм, что никто, и вот это зло торжествует. Мы уже в своей душе, так сказать, запечатлели, что оно всесильное. Да это и есть самая настоящая смерть. Мы в смерть верим, не в жизнь, в смерть верим везде. Господи, прости нас. Вот. И оказывается, тихий свет, малый свет. Вот недаром Христос, вроде бы простые слова говорит: вы жестоковыйные, вы грубые. Вот заметить нежное, заметить тихое, но которое навсегда, которое есть. Вот как вот свою душу, что уже оглубевшую, привыкшую только, так сказать, каким-то острым чувством, он увидит, что вот эта тьма не охватила этого света. Христос сказал: кто в малом не верен, тот в большом не верен. Увидеть это малое, сберечь, я вам твердо говорю, великое будет. Вот, Господи, прости нас. Вот и многое можно говорить о грехах человека, так сказать, их как песка морского. А на самом деле я знаю, что если моя душа кому-то расположилась, как я другого награжу? Взглядом, там, служением каким-то ему иным, это не так важно. И если она другого отверглась, как я вас уничижу, как я вас обижу? Подвернется под руку так, подвернется так, так иначе. Это уже не важно. Сама любовь проявляет себя бесконечным количеством способов. И не любовь то же самое. Увидеть корень вот этого каждого греха. Он есть движение от другого. Он всегда есть разрушение отношений. Он всегда есть путь к одиночеству и смерти. Вот будем каяться перед Богом, верить, что Он пришел воскресить другого человека. Почему-то все этого пугаются, а меня это радует. Я не могу, Господи, да запомни это, что ты не можешь. И если тебе вдруг пришло что-то такое, что ты смог, а это значит твердо, Бог был со мною. А вот Он поднял, так получается, что мы все-таки веруем, что мы все сильные, и не хотим помнить, что мы немощны. Вот. И вот в таком каком-то двоедушии, где все оправдано нами, любые противоположности, опять мы возвращаемся к тому, что какая-то совесть у меня бессильная. Ты все готова принять, смешать и не думать и не жить. Как мы читаем в каноне Андрея Крицкого во время Великого Поста, совесть – это нужнейшее. Вот если, между прочим, притча в Евангелии, когда говорится о судье во всех притчах, это говорится о совести. И вот там есть одна притча, когда вдовица стучится в судье неправедному, чтобы он ей помог. А это говорится не о ком-то, не о какой-то судье. Это говорится о моей совести. Вот моя вдовица, моя душа, которая потеряла Бога, она стучится и говорит: Господи, научи меня понимать, а что хорошо, что плохо? Где сокровище-то мое? И не может душа. И вот за этой мы бываем капризны, попросили и забыли. И вот если это становится насущным, хлебом становится, я хочу это знать, добро и зло, тогда Бог отворит эту совесть нашу. Нами же попрана. Господу помолимся, Господи помилуй.